Лекция 10. Неестествознание. Отыскав гумно, мы тут же отыскали следы. Влажная земля пестрела свежими отпечатками лап громадной кошки, а потемневшие от времени бревна были изодраны когтями до желтоватой щепы. Зазубрины впечатляли. Приставленная к стене лестница упиралась в узкое окошко под самой крышей.
«А он там, как ты думаешь?»
Тролль напряженно вглядывался в темный проем окна.
«Да нет, вряд ли», — немедленно отозвался Лен. «По крайней мере, я ничего не чувствую».
«Тогда входим», — решил Вал, отодвигая засов.
В гумне царил душный полумрак. Вдоль стен тянулись неровные стожки старой, пахнущей трухой и плесенью соломы. На балках покачивались вязанки полуоблетевших березовых веников. Разрушенное до середины потолочное перекрытие обнажало чердак, заваленный светлым луговым сеном.
«Ишь ты, какие стога! Крыс, наверное, полно», — поежилась я, носком сапога шурша в соломе.
«Нет тут крыс», — возразил Лен, переступая через дочисто обглоданный козий скелет. «Ни единый, даже странно».
«Большой кошке большую мошку».
Тролль остановился под неровной кромкой перекрытия, приподнялся на цыпочки, пытаясь заглянуть на чердак.
«Во! Оттуда оно и вылазит!»
«Значит так, мы с Сыбой прячемся у стены за соломой, а ты стоишь вон там, посередине, чтобы и мы тебя видели, и у киски слюнки потекли. Как только она выскочит и начнет тебя жрать, Сыба долбанет ее молнией, а мы зажмем в клещи и порубим на фарш».
«Грубо, Вал!» — поморщилась я. «Разбрасываться молниями в гумне чревато, да и Лёна можно задеть. У меня есть изящное заклинание специально для такого случая. Мантихор растает, как вешний снег. Ты и до пяти сосчитать не успеешь. Ты же обеспечишь мое прикрытие? Мало ли что, вдруг я покажусь мантихору более аппетитной, чем вампир».
«Надеюсь», — мрачно сказал Лён.
Звонко прокукарекал полуночник-петух, и почти сразу Вал двинул меня локтем в бок. Поперхнувшись вдохом, я проследила за его взглядом, упиравшимся в разметы соломы на чердаке. Там что-то шевельнулось. Я пробормотала заклинание ночного видения, в амбаре резко посветлело, попутно окрасив внутренность строения в веселенькие пурпурные тона. Теперь я отчетливо различала лобастую кошачью голову, озиравшуюся по сторонам. Мантихор устроил себе нечто вроде дупла в стоге, любопытно выглядывая из узкого лаза. Лен переступил с ноги на ногу, и зверь мгновенно насторожил острые ушки с забавными кисточками на кончиках. На усатой морде застыло наивное удивленное выражение котенка, впервые увидевшего живую мышь. Помедлив, мантихор выбрался из соломы, поочередно отряхивая лапки, словно выходящий из воды кот. Сжавшись в комок и опустив морду, зверь постоял у края чердака, пощелкивая хвостом по доскам, затем решился и спрыгнул. Изящно спланировав на кожистых крыльях, мантихор приземлился в 10 локтях от Лена. Оба изобразили живейший интерес. Рука Лена нащупала оголовье меча, мантихор припал к земле, подергивая длинным хвостом.
«Самка!» — шепнула я. «Это плохо! Она мельче, но гораздо проворнее!»
Киса потянулась, выпустив когти и прогнув спинку.
«Мжу?» —
ласково попросила она.
«Кончай ее!»
— жарко выдохнул тролль мне в ухо.
«Сейчас! Пусть Лен ее как-нибудь отвлечет!»
Вампир возмущенно покосился в нашу сторону. Он не слышал меня в прямом смысле слова, но с легкостью читал мысли в радиусе до 500 локтей.
«От чего отвлекать-то?»
«А хотя бы от себя!»
Я лихорадочно рылась в сумке. «Нет, не то, это за 6-й курс, а нужен за 1-й семестр 7-го».
«Что ты там ищешь?»
Вал удивленно воззрился на кучу тетради, выпавших из перевернутой сумки.
«Конспект! Я забыла заклинание!»
«Что?» —
взревел Вал, напрочь забыв о конспирации.
«Ну да, с кем не бывает, маги тоже люди!»
Острие меча описало сверкающую дугу. Хвост изогнулся вопросительным знаком, длинная кисточка распушилась, обнажив кривое жало ятаган размером с ладонь, во впадинках которого влажно поблескивал яд. Вампир и мантихора закружились по гумну, не спуская друг с друга хищно прищуренных глаз.
«А что она из себя представляет?»
Тролль бегло пролистал первый попавшийся конспект.
«Ну, у вас магов и символика, ни одной руны не разобрать!» «Где? А, ну это у меня такой почерк!»
«Кис-кис-кис!» — неожиданно заворковал вампир, протягивая к мантихоре свободную руку.
Я похолодела. Повелитель Дагива рехнулся.
Мантихора легла и с мурлыканьем заскребла по полу кончиком хвоста. Лен опустил меч, помедлив, убрал его за спину.
«Ты что делаешь, сукин гыр?» — заорал тролль, выскакивая из стога. «Бей ее, морду рыжую!»
Ни Лен, ни Мантихора не удостоили его внимания. Я запоздало вспомнила, что Мантихора чуют человека за версту, и наше присутствие в сарае не было для нее новостью. Зверюга перевернулась на спину, распластав крылья по обе стороны тела. Вампир присел на корточки и начал медленно почесывать золотистое брюшко в черных подпалинах. Мурлыканье усилилось.
«У нее на шее ошейник», — донесся до меня спокойно голос Лена. «Серебряный, с вкраплением агата».
Я посмотрела на запястье. Комментариев не требовалось. Отряхнув солому, мы с Валом опасливо приблизились к живописной группе посреди амбара. Мантихора осияла нас зелеными кошачьими глазами, потрогала мою ногу мягкой лапой, стянутыми когтями, и приветственно завиляла хвостом. Лен встал. Киска, помедлив, тоже. С урчанием прошлась вдоль нашей стройной шеренги, ласкаясь к ногам. Изогнула спинку, развернулась и пошла обратно, почесывая второй бок. «Убьет», — подумала я, пятясь к стенке. На меня наступал Лен, злющий, как мракобес. «Ну?» «Нашла заклинание?» — преувеличенно ласково поинтересовался он.
«Как тебе сказать? Я уткнулась в стену и теперь отползала по ней к выходу. Видишь ли, Леон, у каждой профессии есть свои издержки».
«А ты не думала, что у издержки может быть другое мнение на этот счет?» Голос Леона прямо-таки источал сладкий яд. «Да, нехорошо как-то получилось. За моей спиной образовалась пустота, дверь». Не обращая внимания, что обо мне подумают, я развернулась и пустилась на утек под улюлюканье тролля. В корчме мы все-таки переночевали. Где и как скоротала ночь Мантихора, понятия не имею, но стоило Лену свистнуть, проезжая мимо амбара, как она вылетела из него золотистой молнией, перепугав лошадей. Переметавшись среди копыт, киска заняла позицию на левом фланге нашего грозного воинства, то есть сбоку от ромашки. Если раньше при виде светловолосого рыцаря во всеоружии, мордатого тролля и рыжей ведьмы встречные путники просто съезжали на обочину, то теперь несчастные разбегались с воплями, проклятиями и крестными знамениями, оставляя свое добро валяться посреди дороги.
«Тащить эту зверюгу с собой все равно, что волочить на веревке труп!» — ворчал Вал. «Нас из-за нее в яму бросят. Поди докажи, что она ручная, мы не демоны. Я так понял, маг создал ее для охоты на разбойников, но не кстати помер?» Киска осталась без хозяина. Естественно, ей пришлось искать пропитание самостоятельно. Когда разбойники и мытари кончились, кисуля взялась за нищих.
Он ударил ее посохом по морде. Лен задумчиво посмотрел на Мантихору. Она испугалась и хлестнула хвостом.
Испугалась. А вдруг нам навстречу попадется какой-нибудь полоумный рыцарь и с радостным воплем бросится совершать подвиг. Цыпа, ты сумеешь ее удержать?
«Не знаю. Не хочу пробовать. У меня не было настроения вступать в пространные дискуссии. Лен со мной не разговаривал, при необходимости демонстративно обращаясь к Валу». Равнодушно глядя вперед, он то и дело подгонял коня каблуками. Мантихора и та вела себя дружелюбнее. Лошади быстро свыклись с ее присутствием и лишь возмущенно пофыркивали, когда рыжая зверюга поднималась на крыло и хвостатой тенью проносилась над нашими головами. На солнечном свету шерсть кисы переливалась всеми оттенками патоки. Хребет и кончики широких лап черные, бока медово-рыжие с каштановыми пятнами, как попало разбросанными по короткой блестящей шерсти. Морда умильная, как у котенка, на заостренных ушках длинные черные кисточки. За час пути наша киска успела изловить и на ходу поживиться тремя перепелками и десятком полевок, без видимых усилий, поддерживая заданный темп.
«Знатная зверюга, а?»
— хохотнул Вал, одобрительно наблюдая за проворной охотницей.
«Как там ее манька, одним словом?»
«Отвезем-ка мы ее к одному целителю. Это по дороге», — решила я. «У него скит в лесной чащобе. Собак постоянно волки и рыси задирают. Может, хоть эта красавица приживется?»
«Зачем ему вообще собаки?»
«Ты не представляешь, сколько бродяг и разбойников пытаются завладеть скудным имуществом отшельника».
«Да, дикие времена настали», — поддакнул тролль. «Одного не могу понять, с чего бы это твоему целителю так полюбилась чащоба. Кого он там пользует, леших да гикимор?»
Ничего подобного. Чищоба-чищоба, вокруг леса деревеньки. Чуть что посылают к магу парнишку побачее. Видишь ли, Вал, у селян довольно своеобразное мышление. Если ты сумел им помочь, ты кудесник. Оплошал – колдун. На костер его мерзавца. Вот и стараются маги пореже попадаться людям на глаза. Обживают леса, заводят натуральное хозяйство.
Вал рассмеялся. «И ты, цыпа, будешь полоть репу?»
«Не путай травника с практиком. Я буду странствовать, творя добро, искореняя зло и смываясь, прежде чем поднимется шумиха».
«Замуж тебе надо. Засиделась в девках, вот и лезет в башку всякая ерундовина», — убежденно покрутил головой тролль.
«Выйдешь тут, когда кругом одни вампиры да тролли», — отшутилась я. «Чернотравную кущу знаешь?»
«Бывал. Ходят они разные байки, но ничего интересного. Обычно набор упыри, лесовики, чудища на любой вкус. Леший их знает, я только волков видел, да и те пуганые, облезлые».
«Ну, вот в куще он живет».
«Целитель-то? Лады. Вечером там будем, и крюк не придется делать. Проедем кущу насквозь вдоль речушки, что Вилюкой призывается. Пустит нас хоть в дом-то твой отшельник? Или придется под кустом ночь коротать?»
«Ну, вот уж чего не знаю, того не знаю. Я его никогда не видела. Так, учитель рассказывал, мол, живет в куще его старый друг, магистр-травник, профессионал старой закалки. Предлагали ему кафедру травников возглавить, но он отказался. Не то, говорит, у меня уже здоровье, чтобы адептов укрощать. Спокойней, мол, с упырями век свой, да кукую».
«Да нет там упырей, в прошлом году точно не было. Кикиморы, да, шалят. Сапоги он у меня ночью сперли, а может, то и не кикиморы были. Может, этот самый отшельник и спер?»
«Вот еще, нужны ему были твои сапоги. Я бы их даже в сени не пустила».
«То нынешние, а те хорошие были из драконьей шкуры с заклевками, непромокаемые. Эльфы на заказ точали. Я их год носил, не снимая, как чуял. Только снял, сперли».
«Знаешь что, если придется в лесу ночевать, то ты и эти сапоги не снимай», — серьезно посоветовала я.
«Думаешь, опять сопрут?» — забеспокоился тролль.
«Нет, боюсь твоих портянок»,